А поднимите руку, кто был на прошлом семинаре? Это было месяц назад, наверное. Да, немного. Кто не помнит, о чем? Можно, кстати, выключить, чтобы потише было. Итак, для тех, кто не знает, и для тех, кто забыл, семинар называется «В чем скрыта тайна?». И мы используем книгу, которая называется «Гаудия Кандхахара». Эта книга составлена по любимым стихам Бхактисан Сарасвати. И эти стихи разбиты по татвам. То есть татва переводится как наука или истина. И все эти стихи разбиты на 18 истин. Там есть гуру татва, наука о гуру, вайшнава татва, наука о преданных и вайшнавах. Там есть Нитянанда татва, Гауранга татва, Кришна татва, Баларама татва, Самбанда, Апхидея Прайоджана Татва, Атма Татва. 18 татв. Очень много. Кто-нибудь догадался, какую мы татву сегодня разберем? Да, Нама Татва там есть. Нет, мы сегодня не святое имя разберем. Радхарани. О, Шримати Радхарани. Лакшми. А мы Гуру Татву проходили уже. Вот скажите мне, какой праздник приближается? Баларама, да? И как он называется правильно? Как? Баларама? Баларам, не аштами. Вот смотрите, сегодня Экадаши.
Баларам.
Правильно, Пурнима. Завтра Двадаши. Послезавтра Троёдаши. Послезавтра Четурдаши. Это четвертое число. И пятого числа будет Пурнима. Что такое Пурнима, кто знает? Да, это полная луна. Баларама родился в полную луну. И вот через несколько дней мы будем отмечать день явления Баларамы. И в такие дни обычно очень благоприятно рассказывать о явлении. На самом деле я немного расскажу, кто такой Баларама. Существует бесчисленное количество экспансий Господа. И первая экспансия Господа – это Баларама, это его брат. Они, по сути дела, не отличны, но все же какое-то вот отличие, принципиальное отличие есть Кришна от Баларамы. Кто скажет, что это за отличие? Да, правильно. Правильно, слуга и господин. Кришну называют Севая Бхагаван, или Бхагаван, который принимает служение. И Балараму называют Севака Бхагаван, или Бхагаван, или Верховный Господь, который служит. И он, несмотря на то, что он старший брат, он, несмотря ни на что, служит Кришне. И они находятся в сакхи-расе, или в отношениях, в дружеских отношениях. И все же есть определенная примесь. Что за примесь в этих дружеских отношениях? Кто мне подскажет? Ну, раз Баларама старше, какое настроение присутствует? Да, покровительство родительское, он немного покровительствует. Защищает Кришну. И Баларама, от него исходят все остальные экспансии. Миллионы, миллиарды, невозможно сосчитать экспансии Кришны. И все они исходят от Баларамы. От Кришны исходит Баларама, и от Баларамы все экспансии. Так, из Баларама исходит первая экспансия, это Маха Санкаршана. Он очень похож на Балараму, у него голубое дхоти, но четыре руки уже. Лицом он очень похож на Балараму, у него белое тело, тело как молоко, но четыре руки. И он занимает уже по свое положение на Вайкунтхах. И из него исходит, из Махасанкаршаны исходит первая четырьвьюха или первые четыре управляющие божества. Кто помнит, как их называют? Васудева, да. Санкаршана, Прадьюмна, да, и Анирудха. То есть эти четыре божества, они управляют, по сути дела, всеми вайкунтхами, которых тоже невозможно сосчитать. Огромное-огромное количество. Звезды или планеты в этой вселенной невозможно сосчитать. Их миллионы или миллиарды, никто не знает. И этих планет, и этих систем, этих вселенных тоже миллионы или миллиарды, никто не может сосчитать. Но планет Вайкунтх еще больше. То есть это, как это называют, бесконечность более что высокого порядка. То есть материальный мир бесконечен, и духовный мир бесконечен, но духовный мир более высокого порядка бесконечности. И вот эти четыре вьюхи распространяют себя в Господа Нараяну на каждой планете. Миллионы, миллиарды, триллионы, сексиллионы, не знаю еще как назвать, планет. И столько же экспансий, столько же Нараяна. И на каждой планете тоже есть своя маленькая четырьюха, тоже есть Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. И также из Санкаршаны исходит гигантская-гигантская форма Махавишну, который лежит на причинном океане. Его называют еще по-другому. Как на санскрите называют Махавишну? Кто помнит? Карана Дакашая Вишну. Карана переводится как океан, то есть Вишну, который лежит в гигантском вот этом океане. И этот океан, он разделяет материальный мир от духовного, по-другому еще называют его река Вираджа, называют этот океан. И вот из Махавишну выходят вот эти вселенные, миллионы и миллиарды вселенных. И в каждую вселенную Господь входит как Гарха-Дакашая Вишну. Представьте, он входит, и вдруг из его тела начинает струиться вода, на самом деле пот, и заполняет половину вселенной водой. И он лежит на этих водах, на очень красивом белоснежном теле, которое называют Ананта-Шеша. И Ананта-Шеша представляет Балараму, и Господь Вишну представляет Кришну. И появляется Лакшми, богиня процветания, это экспансия Шримати Радхарани, начинает массировать стопы Господа Вишну. И следующая экспансия – это Кширадакашая Вишну. Это Вишну, который входит в сердце каждого живого существа, даже микроба, даже муравья. В то же время в таких великих личностей, как Господь Брахма. Но также есть совокупный Кширадакашая Вишну. Кширадакашая – а это тот, кто лежит в океане молока. И вот из него-то исходят все вот эти вот экспансии, которых мы знаем. Экспансия черепаха, как она называется? Корма. Что за матия? А матия это что? Это рыба. Вараха это кто? Недавно в Санкиртане мне попался мусульманин один. Говорит, знаете, почему мусульмане не едят свинину? Потому что экспансия Господа Вишну, Вараха, это вепрь. Или другими словами, свинья. Вот мусульмане сделали вывод интересный. Такое. В принципе, не противоречит. Не противоречит. И Шукадева Госвами в Шримад Бхагаватам говорит, что таких экспансий или воплощений Господа огромное-огромное количество. И Шрила Прабхупада в одном месте, в Читании Чаритамрити, говорит, что Господь может принимать любую форму. Он может принять форму рыбы. Это вот мы только знаем несколько основных экспансий. Но Он принимает миллионы форм. Он может тело ящерицы принять, тело черепахи может принять, форму птицы может принять, форму насекомого, кого угодно. И этих экспансий невозможно сосчитать, точно так же невозможно сосчитать волны в океане, потому что одна волна появляется, другая исчезает, и невозможно их сосчитать. Представьте, батенька, вопросы потом. И таким образом мы видим, что этих экспансий бесконечное количество. Бесконечное количество их в материальном мире, бесконечное количество в духовном мире. И можем задать один вопрос, очень такой важный. А почему же? Это как-то непонятно. Такого не может быть. Появляется какое-то яйцо, вселенная, вдруг пот выходит из Господа. И есть такой пример, это точно так же, как муравью, который подползает к человеку, ничего не понять. Думаете, он думает, что это человек? Что он думает? Что это такое перед ним? Большое насекомое. Какая-то гора, какое-то препятствие, и он не видит. И не нужно думать, что он видит вот наше лицо, видит, что у нас ресницы длинные, голубые глаза, прическа короткая, лысая, шика сзади. Он не видит ничего, он просто видит. У него зрения не хватает, чтобы увидеть весь объем и оценить его. И точно так же у материального человека у него не хватает извилин для того, чтобы понять вот эту вот гигантскую форму Господа. Но по милости Шрилы Прабхупады мы как-то вот, ну хотя бы теоретически как-то принимаем это. И у нас, может быть, мы даже не задаем особо вопросов, а это как, а почему там и так далее. А вот каким образом из Махавишну исходит Гарпада Кашая Вишну и так далее. Какие-то детали, нам, в принципе, они не интересны. Нам интересны отношения, прежде всего. Какие отношения между нами и Верховной Личностью Бога? Это намного-намного интереснее. И все это исходит из Баларамы. Если мы как-то принижаем положение Баларамы, то мы, на самом деле, совершаем по отношению к нему апаратху. И Баларама символизирует силу или духовную силу. И можно молиться Господу Балараме, чтобы обрести вот эту вот духовную силу. Когда 5000 лет назад на Земле начали воплощаться демоны, огромное количество демонов со всей Вселенной, они собирались на Земле. Демоны и полубоги обладают примерно одинаковым могуществом. И одно из могуществ, они могут выбирать определенную семью в этом мире, в которой они хотят воплотиться, в которой они хотят родиться. Например, если мы умрем, мы не можем выбрать себе семью, например. Мы можем сказать, я хочу родиться в семье президента страны, там, или в каком-то королевстве, в царской семье. Нет. Судьба, рука судьбы нас ведет туда, куда мы должны пойти, и чего мы заслужили. И мы не можем выбирать. Мы ограничены. Но они могут выбирать на земле. И поэтому демоны выбрали царские династии и начали рождаться примерно одновременно до прихода Господа Кришны в разных царских династиях и захватывать власть. И начали объединяться вокруг одного из главных демонов, которого называют Камса. И Камса-то однажды услышал голос с неба, который сказал, что восьмой сын Деваки, его сестры, его Судевы, его Шурина, как раз явится его причиной. И тогда он захотел тут же убить Деваки прямо на свадьбе. Но его остановили социальные устои или социальные правила. Как, например, человек идет, и он не может на улице просто подойти и женщину ударить, например. Хотя сейчас все возможно. Но социальные устои какие-то не разрешают ему. Или, например, идет отец с ребенком, да? Ребенок балуется. Другой человек не подойдет и не нашлепает этого ребенка. Есть определенные правила. Есть определенный этикет, определенные социальные условия, которые мешают ему сделать это, хотя, может быть, в уме и хочется. И точно так же ведические правила гласят, что женщин убивать нельзя ни в коем случае. Тем более, если это твоя сестра. Это будет не просто позор самому Камсе, а это будет позор всей династии. Огромная династия, длинная династия. Очень много родственников, очень много его каких-то соратников, последователей и так далее. И поэтому он не убивает Деваки. А Васудева ему говорит: я просто сам тебе буду отдавать этих детей. Как только дети будут рождаться, я сам буду тебе отдавать, не убивай его. Он надеялся на милость Господа. И вот рождался первый ребенок, он отдавал его. И Камса, он просто брал этого маленького ребенка, представьте, ребенок. Хотя дети в то время, они сильные рождались, достаточно сильные. Вот, например, ребенок, который рождался, он мог взрослому человеку заломать руки мог. Настолько он сильный был ребенок. Тем более в семье кшатриев они сильные такие рождались с детства. Я знаю одну историю, как, по-моему, или Бардваржа Муни, или Гаутама Муни, я не помню. Его жена носила ребенка в чреве, и он ушел за хворостом для жертвоприношения, за водой, она осталась одна, но она была очень красивая. И какой-то демон позарился на нее и появился перед ней, и она сразу же поняла, что он с ней хочет сделать, он хочет надругаться над ней. И с ней произошел стресс, она очень испугалась, и ребенок вышел из ее чрева. И там не было такого, что ребенок крик там и так далее, первый крик, его нужно было сразу что-то с ним делать, омыть. Нет, дети были очень могущественные. И этот ребенок, он тут же открыл глаза, посмотрел на этого демона и заговорил. И сказал: негодяй, ты захотел надругаться над моей матерью, я сожгу тебя. И взглядом сжег его. Такие дети рождались. Ну, это браманы дети. В кшатри тоже достаточно сильные были. Вот он брал этих детей за ноги и со всего размаху на глазах у отца и матери бросал их о каменный пол, и они умирали. И так 6 детей погибли. На самом деле, эти 6 детей, это были сыновья Каланеми. В прошлой жизни они были племянниками величайшего из демонов Хираньякашипу. Когда Хираньякашипу совершал аскезы и обрел могущество, они позавидовали ему. И они вступили в сговор. Они решили, что они отправятся в Гималаи и будут проводить тоже аскезы. И каждый из них будет такой же могущественный, как Хираньякашипу. И они вшестером свергнут его. И они вшестером будут править всей Вселенной. И они ночью тайно сбежали из дворца. И наутро Хираньякашипу заметил, что племянников нет. И так как он был очень могущественным, обладал могущественными мистическими силами, в принципе, ему не составило труда, чтобы найти их, отыскать и понять, в чем дело. И он нашел их и сказал: вы осмелились, вы захотели превзойти меня, и потому я проклинаю вас. В следующей жизни, в этой жизни я, ваш родной дядя, я не трону вас. Но в следующей жизни ваш родной дядя собственными руками вас уничтожит, как только вы выйдете из чрева матери. И вот это проклятие произошло, и вот этих... На самом деле Камса убивал демонов, маленьких демонов убивал. И затем пришел черед родиться Господу Баларами, и Баларама родился раньше Кришны. И Ачарьи Вишванатха Чакравати Тхакур говорит, что это произошло потому, что чрево Деваки было осквернено присутствием демонов. И это чрево нужно было очистить, осветить его нужно перед приходом Кришны. И тогда Баладева вошел в утробу Деваки, чтобы осветить чрево. И вот Камса ждал, когда же родится Баларама. И Баларама все прекрасно понимал. Он понимал, что это недостойно старшего брата, верховной личности Бога Кришны, что его возьмут за ноги, по крайней мере, попытаются его бросить на каменный пол. И поэтому Баладев устроил такую очень хитрую вещь. Он мистическим образом перенесся в лоно второй жены Васудевы Рахини, которая в это время была во Вриндаване. Для того, чтобы она была в безопасности, Васудева отправил ее во Вриндаван. Во Вриндаване жил его друг Нанда Махарадж и его жена Ишода. И таким образом Баларама рождается у Рахини. Но с другой стороны, что же происходит? Все же видели, что Деваки беременная, и она вот-вот должна родить, и вдруг ребенок исчезает. И Шрила Прабхупада в комментарии 10-й песни говорит, все очень просто. Деваки со слезами на глазах сообщила Камсе, что у нее был выкидыш. И Камса начал сочувствовать ей, все родственники, потому что в ведические времена такие вещи случались крайне редко. Если было какое-то нападение там или что-то такое, самое-самое, это крайне-крайне редко такое случалось. Потому что люди тогда были, это сейчас все подряд больные, все были больные. Здорового не найти. А раньше наоборот, больного не найти было, все здоровые были. Вот, но так или иначе, благодаря иллюзорной энергии Господа, влиянию иллюзорной энергии Господа, Камса поверил в то, что у нее произошел выкидыш. И следующий был Кришна. И Баладева в этот момент, Баларама уже родился, и он с нетерпением ожидал прибытия своего брата. Ему не терпелось. И поэтому, когда Кришна родился, многие знают эту историю, когда Кришна родился, Васудева взял маленького Кришну и решил отнести его в Вриндаван. Причем при этом засовы мистическим образом открылись, стражники все уснули, и он пошел во Вриндаван ночью. Начался дождь, ливень, и Баладева, он не мог уже, он лежал уже и не мог ждать, когда же Кришна придет. Ему не терпелось увидеть Кришны. И тогда маленький Баладева принимает форму Ананта-Шеши. И появляется за спиной Васудевы, который в дождь нес Кришну. И своими вот этими клубуками или капюшонами он накрывает Кришну. Он служит ему. Еще до прибытия Кришны он уже ему служит. Вот таким образом Кришна был перенесен во Вриндаван. С ними было очень-очень много историй. И очень многие истории были загадкой для обитателей Вриндавана. Но для Баларамы это не были загадки. Он все прекрасно знал. Так, например, когда Кришна со своими друзьями пошли пасти телят, и Брама должен украсть был этих телят. Баларама прекрасно знал планы Кришны. Он знал, что Кришна знает, что Брама украдет телят, что Брама украдет мальчиков-пастушков. Он прекрасно все это знал. И это был план Кришны. И план Кришны был таков, чтобы с одной стороны проучить Господа Браму, а с другой стороны, принять облик всех телят и пастушков для того, чтобы даровать милость обитателям Вриндавана, чтобы они играли, нянчились, заботились о своих сыновьях и в то же время заботились о Кришне. Потому что каждый из обитателей Вриндавана просто мечтал, чтобы его сыном был Кришна. Но место уже занято, уже у них дети родились. И там он вот устроил вот этот спектакль. И Баларам знал, что Кришна устраивает этот спектакль, чтобы достичь вот эти две цели. Показать свое могущество Брахме и чтобы пролить милость на коров. Он же в телят превратился, Кришна. И в мальчиков-пастушков. И чтобы пролить милость старшим обитателям Вриндавана. И Баларама устроил так. Он на самом деле не только Кришна повелевает Майи, йога Майи, иллюзорной энергии. Баларама тоже к этому руку может приложить. И он именно устроил таким образом, что в этот день у него был день рождения. И в день рождения проводятся яги, когда ребенок, когда празднует день рождения, проводятся яги, приглашаются брахманы, приглашаются гости, целый праздник. Вот. Но так как нужно было пасти телят, Кришна отправился пасти телят. И свои поздравления оставил на вечер. И Балараму омыли, его там обмазали маслами, провели жертвоприношение. И в это время вот все это произошло. То есть Баларам, он тоже предвидит все-все события, хотя делает вид, что он ничего не понимает, что он ничего не знает, что для него это какая-то новость. Но Баларам – это Верховная Личность Бога, он все знает. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он знает все желания своего младшего брата Кришны. И поэтому в этих играх Баларама всегда ему подыгрывает. Точно так же, как преданный, который служит Кришне, он может служить таким образом или таким образом, но он служит именно так, чтобы Кришна был доволен. Он не думает о том, буду я доволен или не буду. Это уже дело второе, десятое. Самое главное, чтобы Кришна был счастлив. И поэтому, когда Кришна приносит какие-то испытания, и преданный внешне может быть казаться, что он страдает, преданный на самом деле он радуется. Он радуется тому, что Кришна доволен. Самое главное, чтобы Кришна был доволен. Вот что самое главное для него. И он медитирует постоянно на это. Если с ним что-то случается, он сразу думает. Скажите мне, первое, о чем он думает, преданный, когда с ним что-то происходит? Да, и то правильно, и то правильно. Он одновременно думает, то. Преданный может одновременно и то, и другое, и даже третье думать. Он думает, о, милость, а что-то я не так сделал. Я сделал что-то не так, и за это мне пришла вот эта милость.
Он еще может думать, что Кришна переживает за меня, наверное. Что-то я дурак, как в положение попалось. Кришна будет переживать за меня.
И это он тоже может думать. И он начинает обращаться... Он начинает обращаться к Кришне или к Балараме. Он может к Баларами обращаться. О, дорогой Баларама, ты же все знаешь. Ты знаешь все проделки своего младшего братца. Пожалуйста, поведай, чего же он хочет? Чего же он от меня хочет? Чем я его не удовлетворил? Вот и Господь Баларама дает, намекает ему. Намекает, он начинает понимать. Он начинает понимать, чего хочет от него Кришна. И в соответствии с этим он поступает, для того, чтобы Кришна был доволен. И самое главное, скажите, какое качество преданного самое главное вот в такой ситуации?
Смирение.
Да, смирение. Нужно быть смиренным. Смирение – это самое-самое величайшее оружие. Преданный с помощью смирения может победить кого угодно. Он может победить даже самого Кришну. Я уже не говорю о Балараме. Просто смирение, и Господь покорен. А если Господь покорен, то значит автоматически покорены все три мира, Вайкунтхи, там, и так все, что я перечислил, все покорено. Просто все очень просто, нужно просто быть смиренным. Смиренно принимать то, что приходит, и благодарить Господа за это, очень смиренно. Говорить, мой дорогой Господь, спасибо тебе большое за то, что ты послал мне такое ничтожное испытание. Я знаю, какие испытания ты можешь послать, но ты мне послал очень маленькое испытание. буквально ничтожное. Ты настолько добр, ты настолько милостив ко мне. Большое тебе спасибо. И даже если при этом у преданного на сердце камень, если ему тяжело, то это очень-очень быстро проходит. Ему становится, так как он занимает правильное положение, занимает смиренное положение, то так как Кришна доволен, то все довольны, и он доволен. Таким образом, Кришна от нас ждет правильного поведения и правильного отношения. И самое главное, не забывать, что бы ни случилось, самое-самое, что ни на есть приятное, самое-самое, что ни на есть ужасное, неприятное и так далее, нужно понимать, что даже травинка не шелохнется без воли Кришны. Что все это происходит по воле Кришны. И в центре Кришна. И надо понимать, что все это устроил Кришна. А раз устроил Кришна, раз в Бхагавад-гите говорится, что Сухридам Сарвабутанам, да, Сухридам Сарвабутанам, он является другом всех-всех живых существ, не говоря уже о преданных, раз он является другом, и раз он причина этой ситуации, значит, за милость. Значит, он же не может он мне гадость какую-то устроить? Нет. Хотя это внешне, может быть, кажется гадостью. И мы говорим: о, Кришна, спасибо. Но только не надо говорить так: ну, Кришна, ну, спасибо, дорогой, спасибо. То есть искренне нужно благодарить Кришну. И тогда вот эта вот ситуация, самая что ни на есть сложная, она станет самой-самой легкой. Кришнадас Кавираж Госвами в читании Чаритамрити говорит, что если в самой-самой сложной ситуации помнить о Господе Гауранге, то самая сложная ситуация станет самой простой. И если в самой простой ситуации не помнить о Господе Гауранге, то эта самая простая ситуация станет самой-самой сложной. Виджай Прабху рассказывал, как он распространял книги в университетском городке. Вот. Хочу вам сказать, что... А дайте мне, пожалуйста, чадар где-то, вот шафрановый чадар там должен быть. Распространял книги в университетском городке. И хочу вам сказать, что в университетских городах распространять книги – это удовольствие. Особенно, знаете, особенно в таких известных, Кембридж, например, или Кембский университет, или Гарвард, или вот в Германии, например, мы были в Хейдельберге, там несколько университетов, знаменитые на всю Европу. Они не менее знамениты, чем Кембриджский университет. И там, естественно, студенты, они все такие более-менее обеспеченные. Туда их учиться посылают обеспеченные родители. И у них всегда есть деньги. И они молодые. С ними очень легко общаться. К нему подойдешь, он так запросто становится. Если, например, взрослый человек подумает, а что это Кришнаид ко мне пристает? Нихт. Он все уходит. Или в лучшем случае, ауфидерзайн. Ну, эти ребята, ему хеллоу, останавливается, запросто разговаривает. Вот, ему начинаешь рассказывать о Востоке, о йоге, о медитации. Они немножко интересуются этим, они изучают это. В университетах сейчас, не только там на Западе, но не у нас, большинство студентов знают, что такое карма, что такое реинкарнация, круг самсары, тоже знают. Иногда, когда мы распространяем книги, они так и задают, как вырваться из круга самсары. Мы знаем, как вырваться. Сейчас я тебе покажу, как вырваться. Хочешь, покажу? Да, хочу. Открываешь книгу, на, смотри. И они тоже об этих вещах знают, им это интересно. И поэтому они очень хорошо берут книги. Как в Германии есть такая пословица. Я не помню, как она на немецком звучит, как-то вот в рифму. Но на русском она, например, звучит так. После 30 нет шансов. То есть после 30 они уже настолько погружены в материальные вещи, что им очень сложно распространить книги. До 30 они хорошо берут. Я вот распространял книги. Один человек у меня взял, которому было больше 30. Это помните, когда я рассказывал, когда Я ему спросил, do you speak English? Он, no, I don't speak English. Я не говорю по-английски. Я говорю, sprechen Sie Deutsch? Он, yeah. Такой гордый, такой человек. Но просто к такому я еще удивился, как я к нему вообще подошел. Знаете, такие одет с иголочки, такой гордый, при всем, все, что только можно иметь. И я вытащил бумажку, и по бумажке, запинаясь, начал читать немецкие мантры. Sind Sie von hier oder von außerhalb? И он на меня очень странно посмотрел. Он, наверное, подумал, ты что, парень, издеваешься надо мной? Но я продолжал. И он говорит, von hier? Я говорю, отсюда, из Берлина. Это в Берлине было, в самом центре города. Я говорю, о, Sie sind qualifizier. Das ist für Sie. Это для вас. И так вот все мантры вот так вот прочитал. И потом, ну, в конце, конечно, сказал, bitte geben Sie eine Spende. Пожалуйста, пожертвуйте. Шпенда – это пожертвование. Дайте, пожалуйста, пожертвование. И он уже, он просто не мог сдержать смех. Его настолько все это смешно было. Это был цирк для него. Какой-то кришнаит подошел с листочком бумажки, прочитал, но он-то все понял. И он потом такая у него, знаете, тонкая шуточка была. Он сказал, you speak German wonderful. Ты великолепно говоришь на немецком. И мне стало так стыдно, неудобно, я руки так закрыл ладонями своими. Вот, ему смирение как-то понравилось, проимпонировало. Вот, он взял книгу. Ему было больше 30 лет, ему было около 40. В основном берут студенты. И вот Виджай Прабу распространял в студенческом городке. И к нему подошел, там у них тоже своя охрана есть. И он сказал, для того, чтобы здесь распространять, нужно разрешение ректора этого университета, представьте, ректора. Там просто кварталы стоят, корпуса, общежития стоят целыми кварталами, целый город. Это, знаете, как мэр города, мэр небольшого города. И он что делать? Он пошел. Пошел, его привели к кабинету ректора, и там, естественно, секретарша сидит в своем кабинете. Она вышла, в чем дело? И он ей рассказал, что вот он распространяет книги, ведические книги распространяет, вот хочет студентам дать знания. Вот, то есть он подумал, что в принципе шансов нет. Да, ну вот представьте, сейчас бы мы зашли в какую-нибудь университетскую зону, да? Какой-нибудь университет, который огорожен забором, да? И мы вошли на территорию и начинаем книги распространять. Практически шансов нет. И она взяла книги и понесла ректору. Она даже его не пустила, даже не разрешила ему попроповедовать. То есть он сразу понял, что это, ну, что это просто провал. Это полный провал. Но при этом он вдруг вспомнил вот это высказывание Чайтаньи Чаритамрити. Если мы помним Господа Гурангу, то самое сложное дело становится самым простым. И он начал медитировать на Господа Гурангу. И вдруг эта секретарша выходит и сказала, вы знаете, он посмотрел эти книги, он сказал, что это хорошие книги, их надо распространять. Просто медитация на Господа Гурангу. Он начинает присутствовать, Господь. И поэтому нужно в любой ситуации помнить, что рядом находится Господь. Делаешь ты что-то хорошее, делаешь, что ты что-то плохое, делаешь ты что-то в преданном служении, правильно делаешь или не совсем правильно, квалифицированно или не очень. Нужно помнить, что Господь все это видит. Он видит, как мы это делаем. Он видит наше настроение, что творится в нашем уме, даже в нашем разуме. И также Он видит более глубокие вещи. Он видит наши желания. Он все видит. Так, я понял, это намек, пора заканчивать. Вот мы примерно обсудили Баларам Татву, кто такой Баларама и какие отношения с Господом мы должны развивать. Вот смс-ка пришла, дорогие преданные. Прервание. А, он мне... Это Леша Павлов, МС Павлов. Он мне сказал, что прервание поста, он мне сказал. В 6 с чем-то, он мне сказал, в 6 часов с чем-то. А тут он мне пишет. Прервание поста 5:37-10:56. Ура! Три восклицательных знака. Мои дандаваты. Чем мы его и поздравляем. Может, у кого-то какие-то вопросы есть? Я постараюсь быстро, быстро ответить, потом мы должны петь. Попить должен еще. Кстати, если хотите убедиться в том, что Господь рядом все время находится, причем в любой экспансии, это очень просто сделать. Возьмите книжечки, выйдите на улицу, например, в день явления Баларамы, и очень так искренне помолитесь: Баларама, проявись, и увидите, он проявится. А вот, вот эта штучка, она громче, чем вы говорите. А, власти в Германии, да? Полиция. Ну, вы знаете, намного лояльнее, чем у нас. Во-первых, у них такое правило существует. Например, мы с вами кришнаиты, да? Мы устроились на работу. И мы хотим, ну, все как положено. Хотим, чтобы у нас прическа была такая лысая. Хотим, чтобы шикха была. Мата же, например, хочет в саре, например, ходить на работу. С тилой хочет ходить, с точкой вот с этой вот. Может быть, даже в носу вот с этой вот штучкой может хочет ходить. Никто слова не скажет. Потому что это твоя личная жизнь. И там правило такое: я не вмешиваюсь в твою личную жизнь, это твоя личная жизнь. Это твоя личная жизнь. И, например, если мы придем лысый шик, и нас могут уволить, то там не уволят, там закон запрещает. Там можно подать жалобу и так далее, что вот меня из-за шики увольняют там и так далее. А здесь нет, здесь просто уволят и скажут: да ты что, ты всех клиентов распугаешь. Там не скажут так. И там в разных городах есть разные законы, потому что точно так же, как вот в Америке, там в каждом штате есть свои законы, точно так же в Германии, там в каждом городе свои законы. Есть, например, в каком-то городе законы, где разрешается распространять книги. В каких-то городах нельзя распространять книги. И поэтому преданные, потому что там большие штрафы могут быть, неприятности, и тогда они прячут книги в сумочку и просто держат в одной руке книжку, как будто моя личная книга, и смотрят полицию. Полиция не видна, и предлагают так потихоньку. Они там очень вежливые, полицейские очень вежливые там такие. Если, например, у нас милиционер может тебя трехэтажным, так сказать, набором словосочетаний одарить, да, то там нет. Они просто скажут: ком, все, ком, пошли. И ты идешь. Там правила такие. Полицейский говорит ком, значит, надо ком. Все. Там все законопослушные. Если ты полицейскому предложишь взятку, даже хорошую взятку, у него ни один мускул не дернется, он ее не возьмет просто. Там взяток не берут. Потому что такая вот дхарма. Взятки не надо брать. Там у них дхарма, а там все следуют дхарме. Если, например, сосед нарушает закон, как? Сосед нарушает дхарму, все, звоню в полицию. И это в порядке вещей. И тот сосед, на которого тот позвонил в полицию, он не обижается. Потому что тот выполняет дхарму. Вот у них вот это вот правило, у них очень все строго в этом отношении. Прикажешь, вот сейчас споем, и потом прочитаем, и пойдут благословения. Океан благословений пойдет. Ну хорошо, давайте я тогда закончу на этом. У меня есть еще несколько интересных историй Санкиртаны. Я их сегодня расскажу на лекции по Шримад-Бхагаватам. Пожалуйста, оставайтесь на... У нас будет небольшой пир, который в кафе. К сожалению, сейчас кухню закрыли, поэтому вас сделают в кафе. Так что у нас пир не отменяется. Пожалуйста, оставайтесь. Спасибо. Хари Кришна. Хорошо, хорошо.